Спасибо. Ну, здесь Деяния апостолов, 10-я. Видим тот историй, как Петр, который думал раньше, что Бог только работал с еврейскими народами, вот, что он понял, что нет, надо проповедовать и тоже к язычникам. А Иисус сам очень ясно и четко после его воскресения заповедовал им идти по всему миру. Проповедуйте по всему миру и покрестите людей, неважно, если они евреи, язычник, кто. Итак, это очень важно, это очень понятно, то, что Иисус сказал. А вот этих апостолов, даже Петр, это не поняли. Они думали, да нет, это только для евреев. И есть некоторых примеров в Библии, где, в Новом Завете, когда даже люди, как и Петр или Павел, или ученики Иисуса, что-то восприняли, и что-то слышали от Иисуса, а вообще не хотели это понять. Например, он сказал, что он умирает на кресте, и через 3 дня он воскреснется. А когда это случилось, когда он умер, они думали, да нет, это уже все с ним. Я смотрю на то, что он очень ясно предсказал все. То есть, это пример к нам, что мы сможем читать в Библии и слышать абсолютно четко и ясно, что надо делать, и мы все равно не хотим это понять. Потому что если даже ученики Иисуса вот так и сделали, когда он сказал, что, допустим, я умру после 3 дня, буду воскрес, вот, они все равно это не хотели понять. Тоже после воскресения он сказал, иди по всему миру, проповедуйте всем народами. И они это слышали, но просто не сделали. И когда Иисус сейчас сказал Петру, что тебе надо крестить язычники, это вот какой-то шок, что разве это можно? Иисус, видно, это сказал уже. Итак, у нас какая-то слепота духовным образом. Мы читаем, мы слушаем, и мы как-то не делаем или не хотим понять. Хотя это очень ясно для нас, что надо делать. Например, вот принять крещение. Это ясно и понятно, что человек должен через погружение принять крещение. А люди как-то, нет, не хочу, нет. Когда это все понятно и ясно, а люди это не хотят понять. Итак, мы думаем, что мы очень такие логичные люди, что нет, я нормально, порядочный человек, если я вижу красный свет или машины бегут, на дорогу я не буду ходить через дорогу, когда опасно. Я все делаю логично, нормально. Фактически это не то. Мы очень нелогичны, особенно духовным образом. Мы все совершаем такие глупости. Хотя мы прекрасно знаем, что так нельзя, мы все равно это делаем. К сожалению, это так. И только утешение в том, что те, как и Петр, ученики Иисуса, они то же самое сделали. И так, просто нам надо понять, что вот мы такие. Хорошо, тот человек Корнелий, во второй стих написано, что он был очень хороший человек, молился Богу, дал много милости народу, всегда молившийся Богу. Кажется, что он был очень хороший человек, и, конечно, он был хороший человек. А просто быть хороший человек – это недостаточно. Из-за этого, из-за того, что он был неплохой человек, Бог отправил ему Петра, чтобы ему покрестить. То есть это недостаточно быть хороший человек. Человек должен быть во Христе. Это не просто так сказать, что я никому не вред не сделаю, я даже добрый человек, я даже Бога молюсь, я Бога верю. Мы, наверное, думаем, что это хватит, а нет. Потому что сравнительно наша праведность считается для ничего. Мы все, в конце концов, грешны. Хоть поверхность кажется, что мы как и Корнелий. Хороший парень, хороший человек. Все равно это не хватает. Человек должен быть во Христе. Итак, 4 стих. Ангел отвечал ему, то есть Корнелию. Молитвы твои и милости твои пришли на память пред Богом. То есть он молился много уже лет. Но вряд ли он спросил у Бога для крещения. Он просто молился. А Бог видел суд его желание. Суть этой молитвы он понял, что тот человек хочет прийти ко мне. Хорошо, я буду отправить Петра ему покрестить. Но я уверен, что он специфически так не молился. Отправь мне Петра, чтобы меня покрестить по Христе. Нет, он просто вот, в общем, чертах просто молился Богу. Он не, по-моему, так специфически спросил для этого. А Бог видел суд. Он видел в самом суд его, ну, желание просто быть с ним и ближе к ним. Итак, когда мы молимся, Павел сказал коринфянам, что мы не знаем, как молиться, как надо. Мы просто не найдем набор слова, который нуждаемся. Мы просто не умеем. Вот, молиться как-то, ну, молиться красивее, как-то, ну, найти слов, которые как раз нуждаются. Мы просто так мы не найдем. Но Павел сказал, что ничего, потому что у нас есть в небе Иисус, который является для нас как, ну, посредник, который ходатайствует для нас. То есть он там читает наши самые глубина в нашем сердце, и это он передадут Богу. Итак, не надо переживать, если мы чувствуем, что, ну, я как-то не умею вот так красивее вот читать молитву. Это ни при чем. Потому что Иисус смотрит прямо на нашем сердце и как-то передает Богу вот именно то, что мы чувствуем. Хорошо, то Бог сказал Корнелию: давай, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона, кожевника, которого дом находится при море. Кожевника. Это, ну, для евреев, потому что они евреи, это было очень не то профессии, потому что кожевника работал с трупом, животными. И всегда кровь была, и это все нечисто. Поэтому они не разрешили кожевники жить в городах. Они жили, допустим, здесь, возле моря. То есть не в самом городе. Потому что это было самое как-то низкое. И тот Корнелий был сотник, то есть он был как офицер, и довольно богатый. И Бог сказал ему: ну, есть человек, который гостить у некоего Симона кожевника, который живет в доме, находится при море. Даже тот Петр гостил у какого вот Симона кожевника. То есть он был очень низкий, можно сказать. Итак, это призыв для тот богатый Корнел отправить и верить какой-то, ну, очень низкий для него человека. И Бог всегда дадут нам какое-то, ну, испытание, если мы на самом деле хотим прийти к Нему. Это не просто так, это есть какие-то испытания, потому что самое главное для Бога – это смирение. И Он очень хочет, чтобы мы показывали бы смирение по-настоящему. И поэтому, я думаю, в этом случае Он так и сделал. Устроился так, чтобы Петр жил, ну, гостил даже, то есть не постоянно жил, а просто гостил у некоего Симона кожевника, которого дом находится при море. Итак, 9 стих. Петр около 6 часа зашел наверх дома помолиться. Поскольку он помолился, Бог показал ему то видение, чтобы ободрить ему, что сейчас все животные чисты, что сейчас каждый вид человека, он готов воспринимать. Но это значит, что он регулярно молился. Думаю, вот уже 6 час, я, как обычно, буду молиться. И это неплохо для нас, устроить такие привычки в жизни, чтобы я регулярно молился. Ну, допустим, утром, когда просыпаемся особенно, я думаю, утром особенно хорошо. Потому что у нас страшно есть нужды для регулярного общения с Богом. Это не то, что, ой, какой-то кризис есть, ой, ладно, я молюсь Богу. Это не то, что мы просто молимся к Богу во время кризиса. Не может быть так. Мы молимся Богу, как, ну, потому что у нас живое отношение есть с Ним. Итак, он тем более нашел место наверх дома. Был бы вот такой вот плоский вот крыша там, и наверх дома каждый, ну, шестой час он там молился. Я думаю, это очень хорошо для нас. Пусть мы найдем какой-то, как сказать, уголь, где мы сможем молиться. Неважно где. Неважно где. А где никто не будет нас вот мешать. Чтобы интенсивно, серьезно молиться. Как я сказал, особенно хорошо утром. Чтобы мы сможем начинать каждый день с Господом. И быть на самом деле с Ним. Или, ну, вечером, но вечером, проблем вечером, мы уже уставшие, как-то не сможем так вот сосредоточиться. 13 стих. «И был глаз к нему. Встань, Петр, закали и ешь». Для Петра это, конечно, невозможно. Он никогда не трогал нечистые животные. А сейчас это все изменилось. И, к сожалению, есть много церквей, которые как-то трактуют, что до сих пор это нельзя, допустим, кушать свинины, это нельзя это кушать, нельзя это. Но в Библии, в Новом Завете столько показательств, что сейчас все блюда сейчас чисты. И это ясно, то видение. И суть этого было в том, что Петр понял бы, чтобы, ну, что все, ну, людей сейчас Бог готов воспринимать. И сразу, когда он это видел, динг-донг, как-то он слышал, что люди там на воротах, он шел туда, спросил, а, ну, кто вы? Сказали, ну, какой-то язычник приглашает тебе вот его посетить и помогать ему духовным образом. И для Петра это, конечно, очень сложно было бы жить так, потому что он сказал, ну, по закону я не могу даже общаться с язычниками. Мы, наверное, думаем, что да ладно, это ничего, почему, Петр, ты такой, ну, имел такое ограничение, почему ты так узкий видел, ну, смотрел на жизнь, разве это не очевидно, что так нельзя? А видите, как у нас тоже есть очень узкий, но видение, очень узкий вот мирозрение. И как-то думать по-широке, это для нас очень сложно. То есть мы, наверное, не сможем представить, что есть какой-то новый для нас парадигма, который ждет. Тут слово парадигма, но значит, что какое-то мирозрение для нас не то, и Бог дадут нам новые мирозрения. Допустим, раньше люди абсолютно убежден, что мир был плоский. И понятие, что планета Земля фактически получается как сфера, это было для людей, это была абсурдность. И когда, как знаете, когда Кристоф Колумб сперва вот сказал, что нет, это не так, да ладно, я буду, ну, на корабль ходить, и я уверен, что нет, я найду какую-то землю. Да нет, все смеялись, сказали, что нет, это нельзя, вы умрете, вы едете на своем, плаваете на корабль, и будете, в конце концов, водопад, и вы там будете, вот, все. А он держал тот мирозрение, что нет, это тот старый мирозрение, хоть цели миру, это верить, это не то, я уверен. Конечно, сколько я читал, каждый раз, когда какой-то шторм был, или какой-то сильный ветер, все моряков начинали ему как-то, ну, сказать, да нет, это правильно то, что они сказали, это правильно, что сейчас это уже начало водопада. И это уже, ну, начало, конец. А нет, он держал его мирозрение. И в конце концов шли, и вот нашли вот Южную Америку и всякие там, голые женщины, и золото, и все, как парадиз здесь на земле. Итак, бросать старые мирозрения, это очень сложно. И когда у тебя есть мирозрение, это очень сложно представить, что я могу приобрести новый. Это как, если ты так думаешь, что земля плоская, ну ладно, кажется, что все показательства как-то утверждают твое мнение, Ну, это так и кажется. Ты смотришь туда, это все равно плоский. Смотришь туда, это плоский. Ну, то понятно, что нет, это круглый. Для нас это очевидно. Сейчас понятно. Это абсолютно понятно. А для им раньше это, конечно, не было понятно. И тоже для многих людей сегодня, те, которые ходят по улицам, по концам сегодня, если объяснить им, что, знаете, ты сможешь жить по-другому, тебе не надо так жить, как ты пока существуешь. Без Бога, просто иногда обращаешь внимание на твою религиозную вот часть жизни, а вообще ты ходишь вот, с всякими этими проблемами, которые у тебя есть, и в той моменте в жизни, а нет, стоп, стой, есть другой, вот, жизни для тебя вполне возможно. Да нет, для людей это нет, я не могу думать по-другому. Я не могу даже представить, что, ну, допустим, что у человека есть возможность жить без героина, что можно жить без вот всяких этих, вот, таких моментов. Но это вполне возможно. А для нас приобрести то новое мировоззрение, это очень сложно. И для Петра тоже. Тот понятие, что я могу общаться с язычниками. Ладно, мы из нашей позиции в истории, мы смотрим обратно, думая, ну, Петр, давай, ты что? Это разве не очевидно, что у Бога ничего не против язычников? Почему ты так сомневался крестить эти язычники? Ладно, для нас это понятно. Для него в этом, ну, узкие ограничения, его мировоззрение, это было что-то, это было абсолютно радикально. Итак, то, что Иисус пробует с нами делать, это тоже довольно радикально, дать нам совсем новые возможности. И поскольку мы сам себе испытываем, поскольку мы сам себе анализируем, размышляем о нашей жизни, нам надо всем просто подумать, разве для меня ждет совсем новое мировоззрение? Могу ли я жить, допустим, без алкоголя? Могу ли я жить без, ну, ненависти, который каждый день я так чувствую, такой гнев против других людей? Разве это возможно? Наверное, мы столько лет так прожили, что мы думаем, что нет. Это часть моего сущего. Я по-другому не могу. Это как я. А Бог на самом деле умеет изменить людей. И сперва нам надо просто принять как возможность, как абстрактную возможность, что, наверное, я смогу. Это начало. Это начало. И очень медленно мы изменяемся, к сожалению. Сперва нам надо это воспринимать. И что, наверное, я могу быть совсем другой человеком. Наверное, я смогу. Вот. Ладно. Итак, Петр ушел с этими слугами, Корнелий, они пришли. Начинали говорить, его 33 стих, Корнелий сказал: молодец, что пришел, теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Все мы предстоим пред Богом. Это хорошо, и поскольку мы сможем это понять, что мы все как-то пред Богом, что Его присутствие, допустим, здесь на самом деле есть. Это почему? Я сам люблю, когда обращаем какое-то, ну, уважение во время преломления хлеба, потому что на самом деле присутствие Божье есть на этом месте, на самом деле. Он особенно смотрит, как это, ну, физически, механически получается, не знаю. Наверное, через его ангелов, наверное, они специально как-то вот здесь, не знаю. Но все равно это хорошо для нас чувствовать его присутствие. Итак, Петр проповедовал, 43 стих. Сказал, что всякий, верующий в него, получит прощение грехов именем его. Почему? Прощение грехов именем Его. Именем, да, именем Его. Что означает имя Иисуса? Ну, я раньше объяснил, что имя на еврейском, на греческом, особенно на еврейском, имя имело какое-то значение. Наше имя не очень значительно. Данкан, например. Я даже не знаю, что Данкан значит. Игорь, я не знаю. Александр. Как слов, по-моему, не очень...
Константин. Нет, греческого перевода постоянно
известен. Ну да, но я имел в виду, что как слов... Это ничего не то означает, ну, ничего значительного. Допустим, Иисус значит Спаситель. И все. Христос помазан. Итак, имя Божие имеет какое-то значение. Когда Моисей спросил у Бога, исход 34 глава, он спросил у Бога, чтобы он явил бы значение его имя. Бог не просто явился и сказал, типа, мне зовут Яхве, мне зовут Яхве. Он сказал, мне зовут Яхве. Бог полный милости, благодать, прощение, справедливость. Бог, который будет судить грех. Бог терпеливый всякий. То есть имя Божие значит все его характеристики. Итак, имя Иисуса, который был Сын Божий, тоже в этом плане как-то выключает все эти характеристики Божьи. Потому что Иисус как личность, как характер был совершенный. Все, вот личность Божья, как его Отец, был в нем. Мы принимаем крещение, чтобы получить прощение. И мы принимаем крещение во имя Иисуса. И я думаю, что он здесь имел в виду 43 стих. «Всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его». То есть, если мы во Христе, если у нас есть Его имя, которое мы вот как-то приняли, это значит, что Бог как-то считал всю Его праведность к нам. Потому что иначе мы не сможем приобрести прощение или совершенство. Если мы все твердо решили с друг другом и перед Богом сегодня, что начиная сегодня, 2 мая 2010 год, 14:00 после обеда, начиная сегодня, я не буду дальше согрешить. Хорошо, если у нас даже такой желез внутри, железная воля, чтобы я могу так и делать, не согрешить. Ну ладно, но мы уже все согрешили, уже. И возмездие грех является смертью. Приведу пример. Адам согрешил. Он только, можно сказать, только кусил плоть. И из-за этого всякий это суд пришел. Из-за только один грех. Ладно. Мы уже согрешили, то это не важно. Если хорошо, начиная сегодня, мы не будем дальше согрешить. Ладно, мы уже согрешили. Итак, какой для нас путь выхода? Путь выхода не может быть, что я сейчас буду хороший мальчик. Не может быть так. Хоть я мог бы такой, это мне не поможет. Путь к спасению тогда только через Иисуса, через того, что я крестился во имя Него, и что Его имя, то есть характеристики Божьи, все совершенства Божьи сейчас как-то принадлежат мне. Через тот чудесный путь, который Бог открыл. Он предлагал нам спасение тогда во Христе, прощение грехов именем Его. Поэтому цели вот глава закончится радостнее в том, что они приняли крещение, 48 стих, и велел им креститься во имя Иисуса Христа. Итак, видите, почему это так важно, принять крещение во имя Иисуса Христа, чтобы Его имя было бы как-то над нами. Чтобы, поскольку мы ходим в этом мире, на этом свете, у нас есть Его имя, и мы будем это явить к другим. Итак, мы сейчас совершаем преломление хлеба, думая и размышляем, конечно, о нашей греховности, а не только об этом. тем более о нашем прощении. И как Бог так страшно хочет избавить нас. Он так страшно хочет дать нам спасение. И вот есть какое-то препятствие, какой-то барьер, внутренний барьер. Как было у Петра. Он думал, да нет, разве этих язычников даже Бог хочет такие? И мы тоже думаем, даже о себе, разве Бог хочет мне? Кто я? Зачем он так беспокоится для меня? Зачем? Кто я? Я просто лишь прах и воды и все. Но это чудо, но это тоже призыв к веру. Но это на самом деле так, что Бог нас страшно любит и очень хочет, чтобы мы жили бы вечно в Его Царстве. И это Он все показал до такой степени, Он серьезно, через того, что Иисус умер за наши грехи. Потому что Он мог бы придумал любой путь к спасению, не требуя смерти Его возлюбленный единородный Сын. Конечно, у Бога есть всякие возможности. Он умеет делать, как Ему угодно. Он мог просто сказать бы, хорошо, я вас прощу, я дам вам вечной жизни в Царстве. Все. Без никакой основ. Без никакого основания. А почему тогда Он придумал такой путь, чтобы Иисус, Его Сын, умер бы, чтобы открывать тот путь? Почему? Наверное, потому что Он знал, что мы такие слабые по вере, и что мы вообще просто не верили бы, если Он просто так сказал, я тебе прощу. Факт того, что Иисус умер и воскрес для нас, это показательство, что на самом деле, Бог до такой степени серьезен о нашем вечном спасении. Давайте посмотрим от Иоанна 6 глава, о преломлении хлеба. От Иоанна 6 глава. Давайте прочитаем 51 по 56. И читаем о важности преломления хлеба. От Иоанна 6 глава, 51 по 56. «Я, хлеб живой, шедший с небес, ярущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ярущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ярущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Итак, тот хлеб является лишь символом, но это все равно символ тела нашего Господа Иисуса. И тот чаша является символом Его жизни, Его кровь, Его жизни, которую Он для нас отдал. Итак, поскольку мы это сделаем, поскольку мы это совершаем, Его жизнь становится частью нашей жизни. Поэтому, кстати, я думаю, совершение преломления хлеба – это столь важно, это очень важно. Так вот, Иисус сказал, 53 стих, «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Так, давайте, как Павел сказал, помните, 1 Коринфянам 11, пусть человек сам себе испытывает. И вот таким образом пусть он будет кушать, есть хлеб сей и пить чашу сей.